Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня передача радиостанции сейчас идет в прямом эфире. И сегодня в нашей студии Андрей Николаевич Печерский, главный редактор газеты «Русь Державная», православной народной газеты. Ведет передачу Виктор Саулкин. А Андрей Николаевич сегодня приехал к нам с отпевания, был на отпевании великого русского писателя Валентина Григорьевича Распутина. День праздничный. Мы вспоминаем возвращение домой Крыма. И в то же время сегодня чувство такой легкой печали есть. Мы знаем, что Бог не Бог мертвых, Господь наш Иисус Христос, Бог живых, у Бога все живы. Но вот расставание с Валентином Григорьевичем накладывает на сегодняшний праздник такую легкую тень тихой печали, тихой грусти. И мне хотелось бы попросить Андрея Николаевича рассказать о своих встречах с Валентином Григорьевичем, потому что я знаю, что знакомы вы еще, Андрей Николаевич, твоих отроческих, детских лет. В Иркутске познакомились. Так что, ну а потом Валентин Григорьевич бывал в газете «Русь Державная», в Союзе писателей вы общались постоянно. И я читаю сегодня, Андрей Николаевич принес номер газеты, 4-й номер «Руси Державной» за 2012 год, где перепечатано было интервью Валентина Григорьевича, которое он дал еще перед выборами Ельцина в 96-м году. И все читаешь просто о сегодняшнем дне. Какие-то слова настолько для нас важные, для каждого русского человека. И понимая, что мы еще все не осознали, не смогли принять сердцем глубину размышлений Валентина Распутина. Все, что он нам хотел сказать, все, что хотел донести до нас, этот замечательный, выдающийся русский человек.
Да, это действительно так. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня такой необычный день. Потому что очень редко бывает, что на церковной службе увидишь огромное количество своих единомышленников и друзей. Это не будем даже перечислять и не будем даже имена называть. Это, я так бы, как раньше говорили, совесть и честь нашей нации. Это были известные писатели. Практически весь наш союз, союза писателей во главе с Валерием Николаевичем Ганичевым. Это известные актеры, и Михаил Иванович Ножкин, и Татьяна Петрова, мы с ней рядом как раз стояли на отпевании. Это и высокие государственные деятели наши. Это все какое-то, знаете, вот я бы сказал, что есть моменты, которые объединяют людей. Это не обязательно радостные какие-то торжества. Это зачастую бывает, вот, к сожалению, и печальные какие-то события, которые объединяют людей. И вот это объединение, оно как бы служит благому. То есть люди, общаясь даже друг с другом, пусть даже молитвенно, они более остро воспринимают то, ради чего они вообще собрались. И вот как раз об этом и хотелось поговорить, потому что, вы знаете, даже панихида сегодняшняя, она необычно началась. Она началась с того, что наш святейший патриарх Кирилл, выйдя на амвон, он прежде всего произнес слово. И обычно слово у нас как в конце всегда произносится. Он это произнес перед церковной службой по отпеванию. И вот он сказал совершенно удивительные слова. Мы обменивались сразу же после того, как это все произошло. Он сказал, что вот 20 век, в том числе и его послереволюционный период, отмечен именами писателей, о которых мы можем сказать, что были они великие. Их совсем немного. И даже, может быть, нет на сегодняшний день общего мнения, кого можно к великим отнести. Но совершенно очевидно, что Валентин Григорьевич Распутин был одним из великих русских писателей 20 века. Он подчеркнул это в своем слове в самом начале. И, конечно, основа его творчества, как сказал наш патриарх, что все его творчество было пронизано стремлением помочь человеку обрести иное видение, поднять его над повседневностью, хотя использовал он для этого простые жизненные образы и простые человеческие ситуации. То есть, по сути дела, и патриарх потом это расшифровал, что на многих людей, даже не церковных и не верующих, его произведения влияют и будут, несомненно, влиять на их приход к вере, да, на их воцерковление, на то, чтобы они задумались, наконец, над тем, что происходит со всеми нами. И вот я тоже, когда... Я сразу вспомнил эту нашу давнишнюю беседу с Валентином Григорьевичем и еще раз ее перечитал и изумился некоторым ее абзацам. Вот. Я надеюсь, мы их сегодня вспомним, потому что они не устаревают. Это еще раз подтверждает, что это действительно был великий человек. Хотя он в жизни же был очень скромным. Он был настолько скромным, что это трудно себе представить. Потому что, как говорится, образ писателя у нас, он зачастую так немножко... он немножко стандартно толкуется, что это человек, который все-таки с задранным носом ходит. Нет.
То есть литературный генерал такой, да?
Да, но он был настолько скромный человек в жизни, что, я не знаю, даже среди нашего брата-писателя я таких людей просто не знаю.
Андрей Николаевич, он таким был и в Иркутске в молодости.
Но мне, мне трудно об этом судить. Я тогда был школьником. Папа мой был корреспондентом «Правды», а Валентин Григорьевич тогда был еще молодым корреспондентом местной комсомольской газеты. Конечно, мне трудно судить только по воспоминаниям папы и мамы, что Валентин Распутин, они общались, они о чем-то говорили. Но, наверное, дело-то и не в этом, а дело, наверное, скорее в том, что люди сейчас не любят этих слов. Я не говорю, что все, но многие. Это было великое время. Это было штурм Ангары, Иркутская ГЭС, Братская ГЭС. Я помню, как к отцу приезжали для совместного написания репортажей Александр Трифонович Твардовский. Понимаете, такие имена, которые сейчас тоже считаются классикой. Под влиянием этого свершения нашего народа, вот этого подвига, по сути дела. И Распутин, он же именно оттуда, в его корни, именно вот из Иркутска, и из этой Сибири, сибиряк — это вообще человек, это удивительный. И большинство людей, которые живут здесь, в Европе, они не знают, что такое Сибирь, что такое отдаленное, это где-то в Африке, может быть, или в Австралии. Нет, это вот самые надежные люди. Слишком не хочется растекаться по древу, но сибирские дивизии, они же выручали в Великой Отечественной войне.
В 41-м под Москвой.
Да, именно так. И вот Распутин, он как бы впитал в себе вот эти соки нашей сибирской земли, Байкала. И недаром же он боролся за чистоту Байкала. Недаром же его в этих делах поддержал наш нынешний президент Путин. И они же были знакомы,
интересно,
насколько я понимаю.
Андрей Николаевич, Распутин и Путин, да?
Даже? Да, да.
Интересно, да. Как.
Да, кстати, так уж получилось, что мы, я не могу сказать, что поддерживали с ним постоянную какую-то связь, потому что у каждого свои пути, свои задачи. Но так получилось, что вот в то далекое время мой папа был дружен с писателем известным иркутским Молчановым Сибирским, и он познакомил Валентина, тогда молодого, с его дочерью. И она стала женой Распутина. И вот так у нас это как бы продолжалось такое взаимодействие. Иногда вот его покойная супруга, она звонила мне, моей супруге. Как-то так мы общались. Потом даже вот написание этой статьи, которую мы, наверное, все-таки как-то сейчас сегодня вспомним. Никогда не забуду вот его кабинета на Старом Арбате и как он внимательно относился к каждому своему произнесенному слову. И даже когда я говорил, что вот может быть вот так, нет, говорит, вот я так написал, вот так и должно быть. Редкие люди, они почему-то, знаете, они на то, поэтому они, наверное, и редкие, что...
Божий дар. И великое сердце. Вот что удивительно, Валентин Григорьевич Распутин при всей его тишине очень хорошо в понедельник отец Александр Шумский сказал, что Распутин для него как бы воплощение рубцовских слов «Тихая моя родина». Да, вот такая тихая, немного печальная красота удивительной души. И при этом боец. Потому что мы сегодня... Для многих это кажется каким-то далеким прошлым. Никто не понимает, что удалось предотвратить тогда русским писателям Валентину Григорьевичу, Василию Ивановичу Белову, что означало остановить поворот северных рек. Ведь мы смотрим сейчас на Волге, на колокольню эту знаменитую, которая на середине реки осталась, да, не затопленная, а там же затоплены целые села с прекрасными храмами. И вот поворот северных рек, это могло быть еще одно, я думаю, все-таки сознательное. Большинство коммунистов, тогда этих партийных деятелей, не понимали, что творят. У них же только материалистическое такое восприятие было. Но те, кто стоял за этим поворотом рек, они хотели уничтожить вот эту Россию, Святую Русь, корневую, просто затопить, уничтожить не только реки. Но для тех, кто не знает, может быть, молодое поколение, это был план, уже слушает нас, план поворота северных рек, чтобы оросить Среднюю Азию, якобы, понимаете? И вот как такой тихий, смиренный человек, Андрей Николаевич, да, стал твердо, как он все-таки был боец, несокрушимый духом, просто несокрушимый.
И он ведь, он смелый был человек. Я сейчас припоминаю, я точно не могу сказать, в каком году, а он отказался, будем сейчас уже называть ее Ельцинской эпохи, он от одного из правительных орденов, он отказался принимать этот орден из рук Ельцина.
Вот интересно, как приклеивали тогда название к писателям нашим, да, деревенщики. А ведь они писали не о деревне, они писали о русской душе. Вот это было самым главным. Ведь деревни — это корни, без деревни нет... Потому так и уничтожали. Сначала коллективизация, да, пытались подрубить, а потом назвали нечерноземьем, такое очень подлое название, на мой взгляд, нечерноземье, пытались уничтожить. Но я вот слова Никиты Михалкова о Распутине, точная слава нашего, ну, при жизни, он говорил, Валентина Григорьевича, великий русский писатель, великий гражданин, мощь и покой, но покой не от равнодушия, а от мощи. Таков Распутин. Берегите его, это наша защита, он сказал о Валентине Григорьевиче. Но я вот уверен, что Валентин Григорьевич не ушел от нас. Вот у меня в руках его слово. Называется «Прощаясь, не прощаемся». О великом русском человеке, митрополите Ане Значове.
Да. Да. Да, я его попросил, когда умер владыка, я говорю, напишите, пожалуйста, слово. Мне кажется, что ваши слова будут самыми убедительными.
Я тогда, Андрей Николаевич, давай, прочту для наших слушателей. «Не стало защитника нашего на земле, натакателя и врачевателя русского духа, владыки Иоанна. Отгорели тепло и свет его земной жизни, и сиротливо, холодно, сразу стало, неуютно и тревожно. мы не могли не знать, как соединяет у нас всех своим присутствием и молитвой. Какую огромную взял он ношу, чтобы поднять миллионы из уныния и отчаяния и вооружить надеждой. Но он был, и это принималось как должное, как сила сильного, наделенного прозрением и даром указывать пути. А не стало и сделалось видно, что его обессиливали тяжкая картина страданий народных, хозяйничающая в нашей стране лихоимство и чужебесие, а, быть может, пуще всего обессиливали злобы и наветы ненавидящих, не понимающих его. И не успевал он притворить всю эту огромную тяжесть в молитву, оседала на сердце. В самые неспокойные времена являются такие наставники. И нельзя считать случайным, что вслед за великим патриотом, каким был в начале века отец Иоанн Кронштадтский, в том же месте его окормление подхватил другой великий патриот, другой Иоанн, наш владыка, сделавшийся духовником без малого всей русской России. Не будет больше его проповедей, статей, не будет книг, но он оставил нам так много, что должно хватить для спасения каждого и всей истерзанной отчизны. Его крестьянский лик, освященный верою и любовью, отныне будет стоять перед нами, как лик самой России, изготовившийся, чтобы с достоинством постоять за себя. Тяжелая утрата, но такие люди, как владыка Иоанн, уходят не для того, чтобы оставить нас, а чтобы взять иное положение защиты. Это слово памяти владыки, напечатанное в Руси Державной Валентина Григорьевича Распутина. И мне кажется, что все эти слова можно отнести и к Валентину Григорьевичу. Он занял иное положение защиты.
Совершенно согласен с вами. Да, это именно так.
Да, и «За веру, народ и отечество» тогда статья называлась Валентина Григорьевича. Сейчас, когда мы читаем, мы понимаем, что те вещи, которые были сказаны в 96-м году, сейчас очень многое изменилось, но они и сегодня не теряют своего значения, потому что он говорил о национальных проблемах. И больше всего, конечно, Валентина Григорьевича душа болела о том растлении, как он называл это, нравственный Чернобыль, который на наших глазах тогда в 90-е годы на страну извергалось, это извержение, это радиация, растление с экрана, с телевизора. Да, и вот его слова, что же, чье же дело не попустить? Государство, общество? Да, но что делать, если власть почему-то заинтересована в гибели государства, а общество, его интеллигентской части, наслаждается сексуальным изобилием? Но ведь и церковь, вероятно, обязана не только проповедовать заповеди Христовы, но и защищать их. Со снятием таких обязанностей в свете, тем необходимее они вожатся на церковь. То же самое с поддержкой духовных изданий. Это дело не ваше только и не мое, это дело государственное, если государство заинтересовано в своем будущем. Это интересно. Андрей Николаевич, слова-то сказаны были в 96-м году, а в этом смысле ничего не изменилось.
Ничего не изменилось.
Я просто знаю, что положение Руси Державной, как было в 96-м году, государство не собирается.
Лучше не стало. Да.
Лучше не стало. Но будем надеяться, что по молитвам наших слушателей, читателей Руси Державной, народной газете православной, Господь пошлет.
Ну, будем надеяться,
благодетелей,
да.
Хотя,
будем надеяться.
Хотя, что, это, хотя да. это пока...
Хотя мы можем это вообще добиться и своими силами, если каждый захочет это сделать. Потому что у нас, к сожалению, все равно в основном такое потребительское отношение. Да ладно, ничего, кто-то там, чего-то, где-то. А от нас все зависит. Все. Многие вещи вообще от нас зависят. Я вот вспоминаю даже беседу, одну из последних, с архимандритом Кириллом Павлом. Сидели мы в Барвихе, в санатории, где он поправлялся после очередной болезни. Он так сидел, молчал, потом говорит: знаешь, Андрей, да, тяжело сейчас, но вот если бы наш народ хотя бы на минутку весь поверил в Бога, Господь бы в благодарность все бы чудесным образом изменил. Это можно с таким же способом и отнести и к духовному просвещению. Ну, от нас же все зависит, друзья, товарищи. Почему нужно на кого-то там уповать?
Ну, вот удивительные слова России. в этой же статье. Внешне она раздроблена, расколота, вся вздыблена во взаимном непонимании и противостоянии. Однако внутри происходит пусть медленное, но восстановление измученного болезнью организма. Агрессивные, неспособные к жизни клетки отторгаются, сохранившие тепло, перестраиваются и соединяются в одно. Вот удивительные слова Валентина Григорьевича. Россия все еще духовный организм, который не столько зависит от внешних результатов, к примеру, политической борьбы, сколько влияет на них. И вот мы увидели, что, казалось бы, да, 90-е годы, покойный Савва Васильевич Ямщиков, он же вообще просто залег, как былинный богатырь, на кушетку после того, как страна развалилась, рухнула. Так он страдал, душа. Он лежал, не мог это пережить. Не выходил из мастерской своей, да, какое-то время. А все равно их стояние такое в истине. Вячеслава Михайловича Клыкова, дорогого, да? Савва Васильевича Ямщикова, Валентина Григорьевича, Василия Ивановича Белова. Вот, казалось бы, и на телевидении их никто не пускает, да? Никто вообще, государство ничем не помогает. А вот это состояние привело к возвращению домой Крыма. Вот я уверен в этом.
Конечно, несомненно.
Я уверен, что и Владимир Леонидович Махнач, наш постоянный автор, который... Ну, вот мне очень хотелось, я понимаю, что он в Царстве Небесном знает об этом, но... Как он хотел, чтобы Севастополь вернулся, чтобы Крым вернулся в Россию. И вот это состояние, их подвиг, они привели к тому, что организм оживает, русский организм. Вот, казалось, ничего не давали сделать, да? А это подвиг тоже такой тихий. Хотя Валентина Григорьевича вроде бы не слышно было последние годы. Редко ему удавалось донести свое слово. Его как бы нет. Везде у нас кто там, Донцовы, да? Пелевины всякие, Сорокины, все заполнено. А оказывается, в Китае только миллионным тиражом недавно.
Да, это так, да. Один из писателей сегодня вспоминал, как в переводе одна из его книг была издана тиражом миллион экземпляров. Знаете, это надо задуматься нашим издателям, наверное. А потом, вот мы говорим сейчас о Крыме, да, а просто взять вот эпизод, ведь неоднократно встречался наш президент с Распутиным, они на Байкале беседовали, ведь эти беседы, они несомненно повлияли на самосознание этого человека, на его гражданственность, на его патриотизм, оно не могло не повлиять, поэтому... Что же мы будем удивляться, что происходят такие чудесные события, как присоединение Крыма?
Кстати, сейчас все, вот иногда слушатели звонят наши, бывает, ну, я не хочу говорить, что есть в интернете, мы знаем, тролли, есть провокаторы, которые такие ведут антипутинские либеральные речи. С либералами-то все ясно. А бывают некоторые с патриотических позиций. Так вот, в эти три дня все, кто... выступал из людей, знающих, что происходило, и тот же Геннадий Андреевич Зюганов, да, вроде бы коммунист, в оппозиции был, от Жириновского до любого нормального депутата, все говорили, что Путин проявил огромную волю государственную, и все зависело от его воли национального лидера. И поэтому, конечно, для нас это... очень много значило. А вот что говорил Валентин Григорьевич о Путине. Я попросил о встрече. Путин все-таки несколько лет назад, можно сказать, спас Байкал от грозившей ему беды, когда принял решение отодвинуть нефтяную трубу по берегу Байкала на безопасное расстояние. Мы, болеющие за судьбу уникального чуда природы, этот поступок, который стоил, должно быть, немалых дополнительных затрат, не забыли. Не забыл и Байкал. Состоялась встреча, и он напомнил Владимир Владимирович слова о том, что главная задача власти – это сбережение народа. Это не только обеспечение его работы и прожиточный минимум, но и сохранение России в ее нравственном, духовном и культурном обликах, в сохранении природы, матери народа. И вот мы сейчас видим, когда Путин говорит слова, которые мы лет 20 назад, в 96-м никто их услышать, например, не ожидал, да, о том, что главная русская цивилизация – главные традиционные ценности христианской цивилизации. Мне кажется, это, конечно, влияние таких людей, как Валентин Григорьевич.
Несомненно.
И святейший патриарх, да и со старцем Иоанном Крестьянкиным, покойным все-таки наш руководитель государства, как отец Тихон Шевкунов рассказывал, он зашел вроде бы там по регламенту на 5 минут, Его должны были оттуда поторопить, а он встал, не пускал. Он там очень долго беседовал со старцем, на фоне побывал. Это все сказывается, мне кажется.
Несомненно, несомненно. Мы живем в очень сложную и в то же время счастливую эпоху, потому что то, что происходит с нами, со всеми, и вокруг нас, оно, конечно, ну, просто не поддается даже никакому анализу, потому что это какие-то чудесные вещи.
Ну, а вообще жизнь писателя, она сама по себе удивительна. Это тоже как... Ничего случайного не бывает. Как и жизнь, наверное, каждого человека. Промысел Божий ведет. Вот Валентин Григорьевич Распутин родился на державную икону Пресвятой Богородицы. И отошел, когда уже служба вечерняя совершалась в честь державной иконы.
Совершенно верно. Вот. Я, к сожалению, не знал об этом, хотя был в Коломенском и молился как раз у иконы державной.
У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Мир Божий дому, вашему собранию доброму. Спасибо. Виктор Александрович, Андрей Николаевич. Они вот даже в такой день, ну, траурный для человека, когда уходит из этого мира, эти наши средства массовой информации, которые не наши, конечно, до сих пор, это тут черта подведена, надо что-то делать. И они даже сейчас говорят, что умер классик деревенской литературы. Но он не классик деревенской литературы, это каяниты говорят. А сегодня память Луки Воина Есенинского, он одному врачу, который пришел к нему и говорил, что уезжай в деревню, в Симферополь он к нему пришел, он говорит, уезжай в деревню, там все-таки жизнь более естественная. А город назвал «Бытие», книга «Бытие», глава 4, стих 17. Каин создал город и назвал имя его Енох, в честь сына своего. И вот Достоевский Федор Михайлович, он был почвенник. И наши все вот литераторы подобного калибра, как представленный Валентин Григорьевич Распутин, они почвенники. А это каяниты, про них говорят, деревенские литераторы деревенской прозы. Каяниты! Простите, пожалуйста.
Еще, Геннадий Егорович, ну, что тут можно сказать о этих каянитах? Ну, города, понятно, мы говорим о современных мегаполисах, но вот в понедельник мы с отцом Александром Шумским говорили и о нашей дорогой Москве, что несмотря на то, как ее уродуют, для нас это больно, некоторые уже спасти не удалось, да, наследие наше, но Москва остается все-таки нашим первопрестольным градом, нашим святым градом, в котором очень много святынь наших. И в центре Москвы, вот недалеко от нашей радиостанции, в храме святителя Николая в Толмачах находится Владимирская икона Пресвятой Богородицы. В Коломенском находится державная икона Матери Божией. В две величайшие русские святыни. В Богоявленском Елоково чудотворный список Казанской иконы. Если все начнем перечислять, но я хотел бы, дорогие братья и сестры, пригласить вас 28 марта в субботу Акафиста на праздник похвалы Пресвятой Богородицы отправиться к чудотворным иконам Матери Божией помолиться. Мы как раз в Богоявленском будем, Елоховском, будем на Афонском подворье у Скоропослушницы. Завершим у Иверской иконы, в Огой Вратарнице, тоже великая московская святыня. Вот, кстати, восстановлена часовня Иверская у Воскресенских ворот. Ну, те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А поездка посвящена иконе умиления, которую батюшка Серафим назвал «Всех радости радость». Поэтому я бы не стал так о всех городах наших говорить, а малые города наши, это же тоже... А тут же Иркутск. Не все города. Города всегда были на Руси и центрами благочестия, и монастыри были первые в наших городах, во многих, на Древней Руси. Так что, Андрей Николаевич, по этому поводу, как к Москве отношение?
Да, конечно. Дело в том, что для каждого человека дорога та обитель и тот город, и та деревня, где он живет. несомненно. Вот поэтому неважно, наверное. Вот, например, мой друг Владимир Крупин, он же вот в Кировской глубинке в деревне вырос. А как вот, например, без Крупина я Москву уже не представляю.
Да. Понимаете? Владимир Николаевич. Вот.
И тем более живет в самом центре, рядом с Государственной Думой, да? И что же, это никак, знаете, на, негативно на его творчестве не отражается.
Но с чем с Геннадием Егоровичем нельзя не согласиться, с тем, что вот эти каениты, которые пытаются назвать деревенщиками наших великих русских писателей, они, у них такое же отношение не только к, наш, к Валентину Григорьевичу Распутину, к Василию Ивановичу Белову. Ведь когда-то Чубайс, яркий представитель, скажем так, этой определенной группы людей, он когда-то сказал, что Достоевского ненавидит. Не просто как-то вызывает во мне ненависть и ярость, когда он слышит о Достоевском. Это, видно, неприятие этого русского духа православного, который, конечно же, сохранялся всегда, прежде всего, в деревне. Ну, а если почитать Лескова, то мы видим, что благочестивый дух, он вроде бы писал часто о явлениях каких-то нехороших, он так обличал некоторые вещи. Но вот его соборяне, да, и в городах сохранялся этот дух благочестия русского, поэтому...
Да, вот здесь мы немножко даже подошли вот к одной теме, которую, знаете, я осознал, находясь вот в Оптиной пустыне на первой неделе Великого Поста. Я даже про себя где-то придумал заголовок для будущей статьи, надеюсь, что Оптина пустынь, а для кого-то это может другой быть монастырь. Это сравнимо для моей души с открытием новой планеты. Мы, по сути дела, оказывается, живем на разных планетах. Одни живут в Оптиной пустыне, а другие живут вообще неизвестно где. Потому что я, когда ехал туда на автобусе, простая такая зарисовка, к нам в автобус, ну, это рейсовый автобус, который ходит по этому маршруту в Козельск, дальше в Оптину. Это было 23 февраля, первый день Великого Поста. К нам сел в дым пьяный молодой человек. Вы знаете, он вызвал просто жесточайшее омерзение в моей душе своим поведением, тем, что как он изъяснялся, как он ругался матом. От него стонал буквально весь автобус. Хотелось, конечно, его урезонить, грубо говоря, дать ему в морду. Другое, наверное, и не спасло бы. Ну, где-то я сдержался, думаю, ну как там?
Первая неделя.
Первая неделя поста, да. Ну, и водитель хотел его высадить. И вот я подумал, он сошел в Козельске. Он живет в 5 километрах от величайшей святыни. И это существо нельзя назвать человеком. Вот даже когда я на него смотрел, вы знаете, бывает лицо уродливое, красивое, некрасивое. У этого не было лица. Я бы так охарактеризовал. То есть это настолько человек живет примитивно, похоже, хуже любого животного, наверное.
Хотя мы видим часто пьяных и жалеем. То есть видишь,
это разные, лица,
это разные.
Это разные вещи.
А это в Оптиной всегда, рядом с Оптиной проявляется.
И вот, да? И вот меня это потрясло, когда я приехал и увидел в храме таких же молодых ребят, которые стояли и молились. И притом это было не какое-то там показное благочестие, а это порыв был души, это труд. И я подумал, а действительно, мы живем на разных планетах.
Андрей Николаевич, я, к сожалению, сейчас не могу возить в Оптину по состоянию здоровья, а больше 20, ну, почти что 25 лет каждый месяц возил паломников. Очень любил эти поездки, не только в Оптину, потому что для меня родной дом, и мы бывали тоже вместе не раз, а потому что я видел, как в Оптиной преображаются те, кто первый раз приезжает в Оптину пустынь. Я им немного завидовал, потому что это было чувство всегда какое-то необыкновенное. Я видел, как они возвращались из Оптиной. И обычно у всех было понимание того, что они были в островке рая на земле. Вот это и есть Святая Русь, вот этот островок. Не образный, а действительно островок рая, какого-то неба на земле, где и старцы присутствуют, и красота природы. Словами это не передать. Вот что Святая Русь и то, о чем говорил Валентин Григорьевич, что это вот живой организм. Да, мертвые клетки отпадают, а Россия живет. Вот удивительно.
Да. И таких ведь уголков у нас много на земле. А что уж там говорить, наверное, о Святой Горе Афон. Да. Я вот недавно с удивительным человеком познакомился, Валерий Иванович Пирогов. Он создал не больше, не меньше институт Афона. Человек был много раз на Афоне, и он захотел все это изнутри изучить. Тем более в следующем году ведь тысячелетие пребывания русских монахов на Афоне. Вот он решил подойти к этому вопросу с научной точки зрения, помочь монастырю и не просто там купола золотить, а изнутри узнать, что это, от чего, почему, как русские люди, когда они начали туда движение. Это ведь, понимаете, у нас есть такие замечательные люди, мы их не знаем.
Да вот я смотрел на Алексея Чавова, Сергея Аксенова.
Да.
Богатыри, молодцы. И главное, Чавы, какой смиренный, спокойный человек. И вообще вот это чувство победы, потому что в Крыму сегодня, и особенно в Севастополе, да, весь Крым отмечает вот победу. Для них это день победы. Они говорят, это год победы. И вот это чувство единения народного, потому что народ сумел организоваться и одержал действительно победу над этими фашистами, которые стремились русский Крым уничтожить. Но у нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, сегодня действительно печальный день, потому что ушел один из представителей Золотого фонда русского народа. И хоть и у нас еще и остаются, конечно, много представителей, но этот был особенный самородок. Но все-таки печаль наша светла, потому что то, что это не случайно совпало такое празднование присоединения Крыма, возвращение, с его отпеванием. Ничего случайного не бывает у нас. И вы знаете, такое чувство счастья и радости, которое царило сегодня на площади, она, конечно, несомненно, разрушит черные завалы, которые сейчас и на Украине, и там где-то на Западе, потому что это не может пройти просто так бесследно. А Распутин, он всегда верил в народ. И вот у меня даже в руках сейчас журнал «Вичи» 93-го года. Там был круглый стол с Шафаревичем, Кожаным, Ксенией Мяло. И вот скажу только одну фразу, которую он сказал тогда еще. Валентин Григорьевич, нас беспокоит, народ безмолвствует и, вероятно, не способен себя защитить. Но в том, что в противовес накоплению капитала происходит накопление протеста против разрушения, распродажи и раздраивания России, это несомненно. Лучше долго запрягать, но знать, куда править, быстрее доедем. И вот в этом разговоре всегда все время присутствовала его такая надежда на то, что народ не погибнет. Он всегда развернется. И почему вот на него так прут, извините за выражение, это вот потому, что он говорил, что в нем чувствуют нераскрытые возможности. И если его не задавить и не задушить, то он так развернется, что будет действительно лидером всех наций на Земле.
Спасибо.
Спасибо. Всего хорошего.
Спасибо. После прошлого эфира в понедельник звонила наша слушательница Галина. К сожалению, разговор прервался. По техническим причинам отключили телефон. Если она слышит сейчас, я с ней полностью согласен. Она говорила о ополченцах Новороссии. Ополченцах Новороссии и о наших добровольцах. О том, что такие же герои, как герои Великой Отечественной войны. Я полностью согласен. Там разные есть люди, но большинство всех, кого я знаю, это люди удивительной нравственной силы, чистоты и действительно наши герои. Вот то, как эти люди, которых еще вчера никто не знал, да они сами не знали в себе, большинство, не представляли, что вот это появление фашизма на Украине, желание уничтожить на Украине русскую культуру, русский дух, русское слово, так на них подействует. Я хотел бы снова попросить всех помолиться о погибших ополченцах и помолиться о здравии тех, кто сейчас там на этих рубежах защищает всю Россию, всех нас защищает. Ну, а передача, понимаете, о многих я некоторых называл только по именам, потому что у некоторых семьи на оккупированной территории укронацистами сейчас не хотят, они боятся. Поэтому иногда только по позывным, ну, по позывным, по именам можно называть наших героев. А вообще, конечно, передачи, будем делать передачи о наших ополченцах.
Да, и люди, вот я сейчас тоже вспоминаю, как старец Ильи Назрин, который схиархимандрит, он как раз на первой неделе поста был в Оптиной. Я помню, как вот во вторник на вечерней службе он стал перед алтарем на колени и молился о мире на Украине. И вообще это все службы великопостные, и я думаю, что не только в Оптиной и во многих других местах, они пронизаны вот этой болью, о которой говорит и наш патриарх, и люди. И потом у меня такая была краткая, может быть, такая встреча с батюшкой Ильей. Вот он так поприветствовал меня, сказал об Украине: как можно больше пиши. Это сейчас очень важно.
Да.
Вот такие дела.
Ну, а у нас звонок, мы ответим. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это говорит Леонид. У меня два вопроса, но я сначала хотел поблагодарить Виктора Александровича за то, что он назвал статью на русской народной линии итоги 2014 года по поводу развития наших вооруженных сил и вооружений. Спасибо большое.
Спасибо, да. Но я ее не озвучивал на радио, к сожалению.
Да. Такой два вопроса у меня. Вы сказали, что в Китае издана миллионным тиражом книга Распутина. А вопрос очень такой непростой. Я просто слышал нападки наших патриотов на Владимира Владимировича уже с другого конца, что под видом Крыма, под видом Новороссии, в Сибири, в родине Валентина Григорьевича, там идет просто активная распродажа земли, варварское освоение этих краев со стороны того же, в общем-то, Китая. Какие-то законы приняты о каких-то зонах, там дают им дикие преференции, в общем-то, страдает даже местное население, куда-то езжает. Это первый вопрос. Что вы можете сказать, вот если вы осведомлены? И второй мой вопрос. Вы слушаете меня?
Да, конечно.
Второй вопрос у меня связан вот как раз сейчас по телевидению, правда, я не смотрю, идет какой-то сериал Павла Лунгина «Родина». Его очень рекламируют, какой-то он там патриотический. Не знаю, не смотрел, может, вы что-то слышали. Ну, как не хочется смотреть после фильма «Царь» вот этого режиссера, но, может, он, как говорится, исправился, что-то такое вот сейчас создает.
Понимаете?
Вот скажите, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо большое.
Благодарю за вопрос, но, если позволите, Андрей Николаевич, значит... Сериал не смотрю, думаю, ты тоже, и, может быть, исправился, может быть, скажу так, Лунгин профессионал, за деньги может что-то и сляпать хорошее, но вот от Лунгина ничего доброго я не жду после фильма «Царь», потому что более русофобского, антиправославного вообще вряд ли там что-то хорошее может быть, поэтому ничего сказать не могу. А вот по первому вопросу, я думаю, что неизвестно, что там происходит, хотя я понимаю, предполагаю, что вот эти экономический блок правительства, да и разные чиновники, ведь все идет, мы видим по Крыму, все идет в режиме ручного управления у президента. Вот есть Рогозин, поднимается в ВПК, да? Что там в этом блоке? Я понимаю, что и продавать могут, и могут всякие какие-то... продумывают схемы по уничтожению этой земли. Точно ничего не знаю, но надо молиться и надеюсь, что это все станет ясно. И если что-то злое задумано, можно будет это остановить.
Да, несомненно. Потому что, ну, у нас же не вообще не общественно-политическая передача, и мы, может быть, и не должны владеть этой информацией. Если кто-то и владеет...
Ну, попытаемся узнать, да. Во всяком случае, да.
Но действительно, духовно-нравственная составляющая, она у всех у нас должна быть на первом месте. И именно этому посвящается идеология. и радио «Радонеж», и газеты «Русдержавный». Потому что, ну, как батюшка Кирилл говорил, без Бога не до порога. Мы живем на разных планетах, а надо бы на одну нам переселиться. Так вот, для того, чтобы мы на одной планете жили, наши духовные усилия нужны. А если мы будем только собирать негативные факты, там, какой сериал прошел, да бог с ними, с сериалом. Выключил телевизор, успокоился.
И нет его этого.
И нету, да. Я греха таить, я честно вам скажу, я два вечера потратил по часу и посмотрел начало этого сериала. Он совершенно бездарный, с моей точки зрения, абсолютно. Хотя очень хорошие актеры там задействованы.
Без сердца ничего не сделаешь. А как Лунгин относится, это мы знаем.
Нет, не то, ребята, не то.
Ну вот, а слова Валентина Григорьевича из этого же интервью. «Духовность — это больше, чем вера, поэтому мы и вынуждены ставить под сомнение свое спасение. Зачем оно, если сбивается и унижается Россия? Это может происходить и под звон колоколов». Это он говорил о том, что не только колокола надо, а душу возрождать. «Духовность — это еще и деяние, подкрепленное, направляемое любовью чистого сердца. А в обществе такие сердца сегодня отвергаются и не находят применения. Куда ни кинь, тот же клин». Это в 96-м году было сказано. А сегодня мы, когда видим Чалова и других ополченцев Крыма, ополченцев Новороссии, мы понимаем, что жизнь эти сердца чистые, востребована. И я уверен, что в Сибири найдутся. Сейчас уже не то время, когда все власти либералов этих полное. Я думаю, что если там что-то творятся, какие-то темные дела, обязательно найдутся. Вот Андрей Николаевич очень хорошо говорил о Иркутске, о сибиряках. Они молчать не будут.
Нет, не будут, несомненно.
А я, дорогие братья и сестры, думаю, завтра многие из наших слушателей придут в Дом кино на вечер возвращения на родину, который называется «Необоримая нравственность русской культуры». Вот эти слова лучше всего подходят к Валентину Григорьевичу Распутину. Мы говорили с Еленой Владимировной Крещановой, она говорит, конечно же, тема творчества Валентина Григорьевича, вечер будет посвящен его памяти. Приходите, приходите, дорогие братья и сестры, в Дом кино на очередной вечер цикла «Необоримая нравственность русской культуры». И действительно, русскую культуру все переживают, Андрей Николаевич, что не осталось больше писателей такого масштаба у нас, как Валентин Григорьевич. Но я думаю, что пусто места не бывает. И когда уходят такие великие сыны русского народа, как Квыков, как Савва Ямщиков, как Валентин Распутин, то на их место обязательно придут. Придут такие же. То есть это зерно-то посеяно.
Конечно, несомненно. И да, это за одно поколение выясняется, на что способна нация. Вот сейчас молодежь, мы все говорим, вот молодежь не тем увлекается, не то смотрит. А она ведь в большинстве своем сейчас чистая молодежь. Я вижу эти молодые чистые лица и незамутненное сознание. Может быть, они где-то еще околоцерковные люди в большинстве своем. Может быть, они так глубоко не проникают в силу своей молодости в те или иные важные темы. Но я уверен, что это не с горами. Эти ребята, они быстрее найдут верный путь, чем даже мы с тобой нашли.
А дело в том, что не удастся убить Россию, потому что если... Я, братья и сестры, скажу, в понедельник звонила Татьяна, наша слушательница одна такая, значит, как бы сказать, в уныние. Всю геноцид, русский народ убивают, все всем... Значит, крышка, вы благодушествуете. Да убивают уже, тысячу лет убивают, убить не могут. И когда понимаешь, что является основой души народа, понимаешь, что убить ее невозможно. Можно ранить, можно покалечить, можно убить отдельных людей. Вот как Андрей Николаевич описал этого парня без лица, пьяного, который рядом с Оптиной матерится, и совершенно потерял себя, да? Вот отдельных таких можно покалечить. Можно покалечить часть, убить, вот как на Украине превратили в нацистов, да, некоторых. Но я думаю, что и на Украине вернутся многие, опомнятся, вернулся, и вернулся Севастополь. Но мы, конечно, хотели бы, чтобы вернулась и Одесса, и Николаев, и Киев вернулся, мать городов русских, древний Киев.
И вернуться. И я думаю, что при нашей жизни мы это увидим.
Увидим, да. Долго это не будет, это зло, торжествовать на Малой Руси. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович, Андрей Николаевич, Инна Васильевна. Вы слышали, какое решение Дума приняла киевская, это фашистская, по Малороссии? Признать эти территории оккупированными и обратиться, да, значит, к Америке и прочим друзьям, в кавычках, ввести туда войска.
Ну, вот это сегодня... слышали, конечно. Дорогая Ирина Федоровна, дело в том, что ни у кого из нас, кто знаком с обстановкой, нет иллюзий. Нынешнее правительство не воевать не может. У них просто сил сейчас нет. Немножко так боеприпасы поднакопят, технику им пришлют, передадут, и они снова пойдут воевать, потому что если они не будут воевать, там такие проблемы, их сметут. Кормить их никто не будет, ни Европа, ни Украина. Так что, к сожалению, это перемирие не вечно. Как мы говорили, и следа от них не останется. Но меня всегда, когда я вижу каких-то украинских этих политологов, журналистов, Андрей Николаевич, что меня всегда возмущает? Ну, у вас же герои-то, у вас герои Бандера и Шухевич. А какое отношение эти галичане, полицаи имеют к Севастополю, городу русской славы? Какое отношение они к Одессе имеют? Какое отношение? Вы же сами выбрали не Нахимова, Корнилова, Матроса, Кошку, да? Ни Кожедуба, ни маршала Москаленко, ни маршала Рыбалка. Вы же сами выбрали своих полицаев, этих как катов, да, на Украине, палачей, насмотрщиков. А зачем же вы в Крым лезете? Хрущев вам бросил ворованно, а вы теперь кричите, це мое, да? Да не ваше, это никогда не было вашим. И тоже вот удивительно, народ пытались в Крыму оболванить 23 года. Такая сила духа явилась. Мы же в Крыму были, в Севастополе были все это время. Видели, как народ любит Россию, тянется к России. Как они себя чувствовали русскими людьми. И как желали вернуться домой. Это тоже чудо, вот, милость Божия, мне кажется.
Севастополь же вообще пропитан русским духом. Возьмите один храм, который на освящении был император наш Николай II. Морской храм. Морской собор, где служит протоиерей. Отец Георгий Поляков, друг мой.
А, это на северной стороне.
Да, на северной стороне. Да. Это, понимаете, гробница адмиралов наших.
Владимирский собор.
Владимирский, да, собор.
На Адмиральской горке.
Да.
Там лежат, я уверен, что их можно тоже прославлять, как русских подвижников и героев. Корнилова, Истомина, Лазарева, их учителя, Нахимова. Это же великие русские люди. А когда идешь в этот храм отца Георгия Полякова, он в виде кулича сделан пасхального, по кладбищу, где 120 тысяч русских героев лежат, там же молитва необыкновенная.
Конечно.
Город омыт весь русской кровью и русской славой. А Херсонес, да?
Это Херсонес, да, колыбель
Владимирский,
вообще.
Владимирский собор в Херсонесе.
Да. Я вспоминаю сейчас 94-й год, когда я там побывал, как раз отец Георгий Поляков меня попросил. И есть даже эти снимки разрушенного этого собора.
Да.
Мы по крыше там ходили. Разрушено все было. И сейчас этот красавец храм стоит.
Ну, можно всегда, когда в Севастополе бываешь, всегда вспоминаешь слова артиллерийского поручика Льва Николаевича Толстого, который был на 4-м бастионе. Какое русское сердце не забьется при слове Севастополь? Тогда уже чувствовал, что святая земля, молодой писатель и воин Лев Николаевич Толстой. Ну, это же чудо. Даже в мыслях ни у кого не было. Мы все знали, что Севастополь вернется, Крым вернется. Мы не знали, когда это произойдет. Но в мыслях ни у кого из нас не было, что это может быть навечно или надолго. Ну, произошло это. Чудо милости Божией. Так что...
И, конечно, спасибо тем людям, которые сделали этот удивительный фильм
«Крым.
Путь домой». Это, ну, мне просто потряс этот фильм.
А люди какие? Вот Александр Медведев из клуба «Ночные волки», да? Байкер. Вот байкер стоит, который фактически ногу потерял, помните, да?
Да-да-да.
Он на 10 сантиметров могли спасти, а у него времени не было тогда. Он не мог просто бросить, потому что там каждая минута решала. Несколько дней после травмы, потерял, но стоит счастливый, потому что Севастополь, он говорит, Россия, это, говорит, не просто понятие. Это... Вот молодые люди, да? А ополченец, афганец, который подставил свою машину под КАМАЗ 10-тонный, он потом умер, бывший афганец, за Кандагар медаль была. То есть это русские герои, а казаки кубанские, которые приехали тогда на Чангаре, Перекопе заняли. А вообще люди, десятки тысяч, которые выходили по зову сердца, это нам послано как надежда на то, что возрождение зависит от нас. Вот если этот дух вот этой победы севастопольской сохранится, русской весны, то я думаю, много... Это много значит. А я хотел бы, завершая нашу передачу, закончить все-таки словами Валентина Григорьевича Распутина, теми словами, которыми он закончил интервью тогда в 96-м. Что делать? Андрей Николаевич спрашивает. Что бы хотели пожелать русским людям в такой трудный момент нашей истории? Оставаться русскими. Помня, что русский человек без веры не может быть искажен до неузнаваемости. Не мириться с поношением нашего русского имени бесами, засевшими на телевидении в печати. Не мириться с оболванием и растлением наших детей. С тем, что отечественное образование у нас оставлено и в школах преподают по учебникам чужих дядей. Хранить святыни наши и чаще обращаться к ним в одни сомнения и тягостных раздумий. Они дадут самые верные ответы. Понимать, что мы оказались в оккупированной чужой культурой, чужой идеологией стране, не продаваться ни оптом, ни в розницу за сникерсы и красивые обертки, не поддаваться изощренному обману. Вера в этом поможет. Стоять за Россию, независимую нашу. Стоять. Вот его эти слова последние, да, с восклицательным знаком.
Будем вот стоять. Стоял,
и мы будем стоять. А я хотел бы, дорогие братья и сестры, сказать о том, что сегодня в нашей студии был главный редактор газеты «Русь Державная» Андрей Николаевич Печерский, и скажу вам, что я просто знаю об этом, много лет дружу с Андреем Николаевичем, но вот несмотря на то, что, казалось бы, сегодня должно быть полегче всем, газета переживает очень тяжелые времена, народная православная газета, которая 20 лет издается, поэтому кто может, на сайт зайдите, Руси Державная, и просим ваших, конечно, молитв, потому что я сам очень люблю газету «Русь Державная» и очень переживаю о том, что и радио «Радонеж», «Русь Державная» находится в таком нелегком положении. Но, как Валентин Григорьевич сказал, стоять. Будем мы все стоять, как стоят наши ополченцы в Новороссии. Да, и будем помнить, что наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. А Матерь Божия, Державная Владычица русской земли, ведет Россию ко спасению. Спасибо, Андрей Николаевич.
Благодарю вас.
Пресвятая Богородица, спаси нас.